Добрый вечер всем. Мы сегодня говорим о втором способе, которым наши мудрецы сказали, что мы можем защититься от дурного приговора, от строгого приговора, то есть тфила, молитва. И до того, как мы будем говорить о молитве в эти дни, я хочу вообще несколько слов сказать о молитве. Тут недавно я встречалась с одним молодым человеком, которому я посоветовала молиться о некоторых его проблемах. И увидела такую очень ироническую улыбку. Я говорю, вы не верите в силу молитвы? Кстати, человек себя считает абсолютно религиозным. Он говорит, ну что значит, я молюсь ежедневно, но в моих глазах это некая мантра. Человек должен себе напоминать, что Всевышний хозяин мира, принято, что к нему обращены все просьбы. Но верить в то, что к моей личной молитве он как-то отнесется и будет на нее реагировать, нет, не верю. Так вот, я должна сказать, что мне очень жалко людей, у которых нету веры в молитву, потому что в очень многих наших жизненных ситуациях, кроме как молиться, мы абсолютно ничего не можем сделать, если человек себя лишает веры в молитву, то ему очень-очень плохо. А вот если он молится, то, собственно говоря, он сделал самое главное. И вот здесь я хочу объяснить, а действительно, какой смысл носит моя молитва? Ну, скажем так, я одно единственное человеческое существо на земле. Нечто вроде эдакого человеческого муравья. Обращаюсь к царю мира и смею надеяться на то, что он слышит наши молитвы, мою личную молитву. Да кто я такая и за какие заслуги? Так вот, давайте попробуем понять. Что это вообще такое молитва? Есть очень интересные вещи, которые об этом сказаны. Сказано, например, что весь мир уже был сотворен, но как бы не вошел в действие и не начал существовать так, как мы знаем его сегодня, пока не было человека, который бы помолился о том, чтобы дождь пошел, растения начали прорастать. И, короче, молитва – это была та кнопка, на которую нужно было нажать, чтобы программа мира заработала. Enter программы мира. А что это такое? Мы говорим какие-то слова, просьбы в отношении Всевышнего. Почему это работает? Потому что Всевышний сотворил этот мир в своем бесконечном милосердии для того, чтобы вступить в контакт с человеком. И молитва – это наше желание контакта с Всевышним. Когда человек молится и обращается к Всевышнему, собственно говоря, он напоминает себе, кто правит миром. Он обращается к нему для того, чтобы Всевышний для него сделал что-то личное или для всего мира, все, в чем мир нуждается. И без этого обращения есть книга, которую стоит почитать, о молитве, которая находится на сайте «Врата молитвы Рава Пинкуса». Так вот, он говорит, что очень часто человеку предназначены какие-то очень хорошие вещи, но он их не может получить, просто потому, что он не молится. То есть молитва – это ключ, который открывает наш контакт с Всевышним. Мы со своей стороны должны выйти на этот контакт. И, к сожалению, и это я говорю, мы очень редко выходим на контакт с Всевышним, когда у нас все в порядке. То есть большинство людей, а уж выходцы из бывшего Советского Союза, их дети и внуки, выросли на жутком лозунге «На Бога надейся, а сам не плашай». То есть... молитва, да, это хорошее дело, но главное, все, что ты сделаешь сам, трудись, старайся и так далее. На самом деле это самообман. И у того же Рава Пинкуса есть потрясающее выражение на эту тему, что на человека за его грехи был наложен штраф усилий. То есть мы обязаны в этом мире делать какие-то усилия для сохранения нашего здоровья, для нахождения подходящего супруга, для того, чтобы зарабатывать деньги, найти место работы и там зарабатывать. Но каковы будут результаты нашего усилия, это от нас не зависит вообще. Человек может делать очень много усилий, и ему у него ничего не получается. Или вот как сейчас во время короны. Закрылись места работы, на которых люди работали годами, были абсолютно уверены, что место работы его обеспечивает, его должность его обеспечивает. А, к сожалению, сейчас выясняется, что это совсем не обеспечивает. И нужно молиться о том, чтобы обеспечивал нас Всевышний, давал нам все Всевышнее. И поэтому орудие, которым Всевышний нас вызывает на контакт с ним, это вещи, в которых мы нуждаемся. То есть мы обращаемся к Всевышнему с мольбой о том, чтобы он дал нам наши нужды. Если вы знаете, написано про наказание змея после греха первого человека, что он будет есть земной прах. И наши мудрецы объясняют, это может показаться совсем не наказанием, то есть у него еда, если он ест эту пыль, эту землю, то еда у него есть всегда. Но тем самым Всевышний отказался от всякого контакта с ним. Если весь остальной живой мир взывает к Всевышнему и просит его, чтобы он открыл свою руку и дал всем то, что им необходимо, как мы говорим в молитве и в благословлении после трапезы, змей отторгнут, и с ним у Всевышнего нет никакого контакта, ему не о чем просить. Так вот, наши просьбы к Всевышнему – это наш путь создать с ним контакт. Но что? Написано про молитву, что для того, чтобы молитва была принята, необходимо две вещи. Первое, это чтобы человек поверил, что Всевышний обладает силой выполнить любое его желание, любую его нужду, и только он обладает этой силой, а все остальные посланники, поэтому лучше обращаться к нему, а не к посланникам. И просить, чтобы мы получали наши нужды от его руки. То я тут же хочу объяснить, что мы сегодня не на таком уровне, чтобы небеса открылись, и нам оттуда зарплата падала с небес. Но мы должны помнить, что то, что наше место работы способно нам оплачивать нашу зарплату, это благодаря тому, что Всевышний посылает этому месту удачу и все необходимое для этого места работы. Точно так же человек может быть здоровым, но если он заболевает, иногда лекарства ему помогают, а, к сожалению, иногда совсем нет. Усилия принимать лекарства он делает, а результат непонятен. Но молиться о исцелении мы можем всегда. То есть первое – это искренне поверить, что все, что мы получаем, все, что есть хорошего в нашей жизни, это исходит от Всевышнего. Хорошего и плохого в наших глазах плохого, господа, и я еще коснусь этого. Но и для того, чтобы мы понимали, у кого мы просим, и есть молитвы, которые прославляют Всевышнего, и в которых нам объясняется, кто царь мира, кому мы обращаемся и у кого мы просим. Но вторая вещь, которая необходима для того, чтобы наша молитва была принята, это что мы способны поверить, человек, который молится, верит, что его молитва будет услышана и принята. Какой у него будет результат, опять повторяют, что-то совершенно другое. Но есть тот, кто слышит его молитву, и тот, кто ее принимает. И когда касается еврейского народа, то ее принимают особенно, потому что царь всего мира, он одновременно отец наш, и мы каждый у него как единственный ребенок. Так вот, у меня, собственно говоря, нет никаких доказательств для последней аксиомы, но я думаю, что каждая из слушательниц не раз сталкивалась в своей жизни с случаями, когда она о чем-то просила, молилась и получала это совершенно неожиданно и чудесным образом, и сама не верила, но все прекрасно получалось. Так вот, можно, конечно, всю жизнь говорить, что это случайность. На иврите слово «случайность» – это «микре». Говорят наши мудрецы, человек может смотреть на мир и видеть, что все «микре», все «случайность», а можно из тех же самых букв, из которых состоит слово «микре», составить слова «рак мигашем» – «только от Всевышнего». То есть, если мы верим, что Всевышний тот, кто руководит миром, и мы верим, что еще раз и еще раз и еще раз он выполняет наши просьбы, то это уже не случайность, это Всевышний слышит наши молитвы. А если какие-то молитвы не услышаны, то, во-первых, отец имеет право и даже обязанность сказать «нет», когда выполнение просьбы его ребенка идет ему во вред. И иногда ты что-то позволяешь детям, а потом убеждаешься, что им это пошло во вред. Возьмем, я из истории приведу пример. Евреи в Средневековье очень-очень страдали от всяческих притеснений. Всевышний подарил нам определенными шагами в мировой истории эмансипацию, то есть уравнение в правах. К чему она привела? К тому, что огромное количество евреев отошло от иудаизма. И выяснилось, что легкая и хорошая жизнь евреев в Европе пошла им во вред. А последствия были очень-очень тяжелыми. Я сейчас не буду в это все вдаваться. Но это общий пример. Точно так же иногда человек усиленно молится о том, чтобы устроиться куда-то на работу. Я себя помню с такой молитвой 2 года. Вот что меня на это место работы приняли. В конце концов, я это вымолила. А потом я еще целый год молилась, я же учительница по профессии, чтобы я оттуда могла наконец уйти, потому что мне было очень плохо в этой школе, и я очень сожалела, что я туда поступила. Но когда моя молитва туда попасть не принималась, я, конечно, была не очень рада. Молишься, просишь, а не выходит. Так вот, давайте помнить, когда отец говорит «нет», у него на это есть хорошие причины. И если мы верим, что Всевышний, он хозяин мира, то и что он Всевышний, то он знает, что для нас лучше. Но иногда решение Всевышнего, оно висит на волоске, можно сказать. То есть нам предначертано добиться близости с Всевышним и нашими молитвами к нему из-за каких-то страданий, из-за тяжелых переживаний и так далее. А если мы уже молимся, мы уже просим, мы уже вышли на близость Всевышнего, значит, не надо нам давать эти страдания для того, чтобы мы к нему обратили свой взор, свои молитвы, просили бы у него. Так вот, дни раскаяния, дни трепета, вот эти вот 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, это дни молитвы. Конечно, всегда в любое время года можно молиться, и наши молитвы слышатся и в другое время. Но в эти дни наши молитвы обладают огромной силой, потому что если мы задумываемся, что судьба наша на ближайший год решается в эти часы, в эти дни, то мы молимся особенно проникновенно и особенно от всего сердца, чтобы наши молитвы были приняты, чтобы у нас был хороший год. И мы достигаем контакта с Всевышним по-хорошему, а не через наказание, не через страдания. И поэтому так важно молиться и вдумываться в то, о чем мы просим. Теперь я хочу сказать следующее. Не нужно особых заслуг для того, чтобы молиться. Если я говорю, что молитва – это обращение к Отцу, напоминаю, это Отец-Царь, к нему нужно относиться с огромным уважением. Сколько бы мы его ни уважали, это недостаточно. Но это Отец. Сколько каждая из вас делает для своих детей, даже если они не заслужили, просто потому что они очень просят. Так точно так Всевышний слышит наши молитвы. Теперь, дорогие женщины, молиться – это тяжелейший труд. Это требует огромной концентрации. Это требует освободить мысли от постороннего. Это очень тяжело сделать. Но я советую, кто способен прочитать молитвы по переводу Махзора, молитвенника для Роша Шана и Йом-Кипур, и поискать молитвы, которые особенно говорят к вам. И в этих молитвах попробовать сосредоточиться. Кто еще недостаточно опытен для того, чтобы проделать такую работу? Помолиться своими словами. Всевышний слышит каждую молитву. Понятно, что есть более важные молитвы, есть молитвы, которые можно пропустить. Для этого нужно уметь правильно разбираться в Сидуре и Махзоре. Я скажу только несколько вещей буквально в двух словах. Во-первых, очень важно в этот праздник, в Рош ха-Шана, выслушать трубление в шофар, в бараний рог, вокруг, как это основная мицва, основная заповедь этого праздника. И в этот момент, когда мы слышим голос шофара, а у него он издает очень тяжелый, тревожный звук, помолиться в своем сердце о желании приблизиться к Всевышнему, о желании исполнять его волю, насколько вы можете, в чем вы можете, и попросить его про хороший год. Это я говорю даже про самых неопытных в молитве людей. Кстати, учитывая наши тяжелые обстоятельства, то есть что вообще не всем понятно, будут ли синагоги открыты, где можно молиться и так далее, то нам повезло в том смысле, что в этом году Рош ха-Шана выпадает на шаббат и воскресенье. А поэтому в шаббат не слушают шофар, нужно только один раз пойти послушать. И во многих местах для женщин трубят 30 звуков из шофара. Выслушав их, вы выполняете самую важную заповедь в Рош ха-Шана. И постарайтесь совместить ее с молитвой. Что касается Йом-Кипура, то я больше коснусь этого на уроке перед Йом-Кипуром, но одним словом уже говорю, что самая главная молитва в этот день – это исповедь в грехах, которую мы повторяем в каждой молитве. И когда читают эту исповедь, то человек себя спрашивает, да я вообще такие грехи никогда не совершал. обратите внимание, что она вся написана в множественном числе. То есть, если кто-то в еврейском народе согрешил, мы тоже несем ответственность. Но если человек знает, что у него есть какой-то личный грех, то очень важно не вслух, не в голос, но когда он читает эту исповедь, сказать лично от себя, что мы просим прощения, каждый из нас просит прощения у Всевышнего за свой личный грех в этой области. И человек, который искренне произнес исповедь и искренне хочет раскаяться в своих грехах, достигает прощения, а тем самым изменения судьбы к лучшему. И самое главное в молитве – это настрой нашего сердца. Я предполагаю, что многие из вас слышали ту или иную вариацию, как в синагогу заходит ребенок, который еще не умеет молиться, и от всей души там кричит кукареку или трубит в руку или еще каким-то путем пытается обратиться к Всевышнему от всего сердца, хоть и молиться не умеет, и великий раввин, который там молится, говорит, вот теперь наша молитва дошла. Так вот, самое главное – это порыв ваших сердец. Каждая из нас может донести до трона Всевышнего молитвы еврейского народа за хороший Новый год, в котором мы все, все человечество и весь еврейский народ, и каждый из нас отдельно, и все мы вместе очень-очень нуждаемся. То я раскрыла немного, совсем немного, просто коснулась темы молитвы. Я теперь готова попробовать ответить на вопросы от публики.
Спасибо большое. Начинаем наши вопросы. Я напоминаю, что можно поднять руку, есть такая опция, и тогда я включу микрофон. И вы сможете задать свой вопрос. Вот я вижу уже поднятую руку. И кто к нам звонит, надо нажать звездочка 9. И я также увижу, что вы хотите задать свой вопрос, и включу вам микрофон. И также можно писать вопросы, я их зачитаю. Ну, я задам первый вопрос, который пришел в чате почти сразу, как вы начали урок. Какая конкретная молитва имеется в виду? Или вообще? Или отношение к молитве как в примере. Это было посреди урока, поэтому, может быть, в дальнейшем раскрылось.
Смотрите, само собой, и это очень важно понять. Люди себя иногда спрашивают, если самое главное это то, что мы своим сердцем ощущаем и чувствуем. Зачем нужна стандартная молитва с такими сложными словами, устаревшими выражениями, каждый день с той же самой формулировкой и так далее? И попробую ответить на это несколькими словами. Во-первых, когда человек молится, тот, кто сейчас остался, не дай бог, без работы, очень-очень сильно и от всего сердца молится найти эту новую работу. Он не знает, что ему совершенно необходимо помолиться о том, чтобы он или его родственники были здоровыми, потому что на сегодняшний день они здоровы, а человек даже не подозревает, что кто-то из его родных уже подцепил вирус коронавируса. Тот, понятно, что это пример, так? Тот, кто очень от всего сердца молится сейчас про шидух для себя или для своих детей, даже не знает, как ему важно помолиться о том, чтобы, не дай бог, никто из его детей не отошел от иудаизма, потому что одному из них это угрожает, а дома он себя еще таким не показывает. И т.д. и т.п. То есть каждый из нас молится за то, что для него очень важно на тот момент, но не видит всей картины и не предвидит ее. Мудрецы составили молитву о нуждах всего еврейского народа и внесли в нее все самые главные человеческие нужды и оставили место для частных молитв. И поэтому, когда мы молимся стандартные молитвы, они несут силу всего еврейского народа. И мудрецы знали, как построить эту молитву так, чтобы сперва вызвать у человека ощущение трепета перед Всевышним, а потом поблагодарить за то, что Всевышний для нас делает и так далее. Но кто не умеет молиться, это работа научиться, это невозможно. Кто не умеет молиться стандартную молитву, я имею в виду, это невозможно научиться в минуту. Поэтому, если человек это еще не умеет, пусть молится своими словами или читает перевод на том языке, который он хорошо понимает, и вдумывается хотя бы в часть него. И я надеюсь, что молитвы нас всех будут приняты.
Спасибо большое. Я хочу сказать две вещи, которые я забыла сказать. Первое, это то, что я хочу посвятить этот урок, организацию этого урока, памяти моей мамы, потому что у нее с меня было день рождения, Рива Бат Гирш. Спасибо. И второе, хочу сказать, что сейчас идет прямая трансляция этого эфира, нашего урока, на сайте в Фейсбуке «Еврейская женщина Толдот». Поэтому милости просим, вы можете потом в записи это все увидеть. И мы приветствуем всех, кто нас смотрит из, с Фейсбука. Вы можете тоже там задать в комментариях вопрос, я тоже могу зачитать. Вот. А сейчас я включаю микрофон Элине. Элина, я вам включила микрофон.
Шалом, да, слышно меня?
Очень хорошо.
Алло? Добрый вечер. Во-первых, огромное спасибо, как всегда. Очень приятно, что есть на кого положиться. У меня больше технические вопросы. Если вы настолько успеете, настолько успеете ответить. Во-первых, я слышала, что, очень часто молитвы не слышатся именно потому, что, мы неправильное имя Всевышнего употребляем. И я бы хотела узнать, где можно подчеркнуть эту информацию, где можно прочитать. Я слышала, что у Рава Гинзбурга, но не нашла. В какой молитве, какое имя Всевышнего употреблять? Это первый вопрос.
Вы хотите... пропали.
Алло?
Да, повторите да, вопрос.
Алло?
Да. Алло. Вы слышали, что?
Что? Вы сейчас меня слышите? Я попробую без наушников. Алло? Алло, алло.
Да-да, Элина, я вас да. слышу. Рабанит,
Окей.
вы слышите
Вопрос
нас?
Такой, я слышала, что...
Элина, одну секундочку. Элина, мне кажется, что Рабанит не слышит. Рабанит, вы слышите нас? Ты слышишь, что Рабанит не слышит? У нее видно, что это проблема с интернетом. Сейчас, одну секундочку, мы подождем, пока... У Рабанит наладится связь.
Если можно, пока Рабанит наладит, попросить также посвятить урок выздоровлению Хана Бат Эстер Нелли. Рефуашлима.
Амейн.
Спасибо.
О, Рабанит совсем нас покинула, но сейчас одну минуточку. Я
Хорошо,
хочу сказать, я видела вопрос в Фейсбуке, я его зачитаю после Элининого вопроса. Спасибо большое, что вы нас смотрите в Фейсбуке, это очень приятно, что для меня совершенно новое. прошлый урок у меня не получился записать, а вот сейчас, вот, Рабанит, сейчас я вас... Подождите, надо какие-то технические моменты сделать.
Окей, я...
Да, все в порядке.
Я попробую повторить. Шалом. Вы слышите меня, Рабанит?
Да, я слышу. Я вас слышала до момента, что иногда молитвы не доходят.
Да. Я слышала такой момент, что молитвы не бывают услышаны, или, может быть, услышаны, но не доходят, как принято говорить, потому что мы используем в каждой просьбе неправильное имя Всевышнего. И я тогда поинтересовалась, где же мне прочитать, когда, какой просьбе, какое имя Всевышнего актуально, релевантно. И меня направили к Раву Гинзбургу, но я не нашла ответ на свой вопрос. Если вы можете хотя бы, ну, не ответить, конечно, это большая тема, а направить, где это можно прочитать. То есть, какое в просьбе, какое имя Всевышнего. Это первый вопрос. И два маленьких технических вопроса других. По поводу одежды, когда я молюсь о меду или я молюсь своими словами, насколько важно, если я дома одна, нет никого, я не замужем, да, то можно ли молиться, допустим, с коротким рукавом, к примеру? Вот, это второй вопрос технический. И третий, когда я, обычно принято говорить «шевах одая», «шевах бакаша одая», когда я молюсь своими словами, у меня почему-то, я не знаю, какой делать шевах. У меня есть благодарность идет, и потом просьба, да. Но своими словами я не понимаю, как восхвалять Всевышнего. То есть, если это по сидуру, это понятно. А вот в других случаях, вот эти три вопроса, если можно, пожалуйста, буду рада услышать ответ. Спасибо большое. Алло?
Алло, слышно?
Да.
Окей. Первое, что я скажу по этому поводу, что знать, каким именем точно обращаться к Всевышнему, это очень высокий каббалистический уровень, как правильно направить молитву, и на нашем уровне простой молитвы абсолютное большинство евреев до этого не дотягивают. Мы молимся с теми именами, которые упоминаются в молитве. Несколько вещей, которые могу сказать, что обычно, когда мы пользуемся именем Элоким, это имя, которое говорит про Мидат Адин, то есть, когда решения делаются по справедливости, и так как мы заслуживаем, до какого места меня слышали про имена, Галит?
До места, где вы сказали, что Элоким – это имя, когда употребляется при Мидат Адин.
Да, а то имя Всевышнего, которое мы подменяем словом «господин», оно обычно «Мидат Рахамим», так? И также имя «Кел», «Алеф Ламед». Теперь мы, когда молимся своими словами, то мы вообще не употребляем имени Всевышнего, а заменяем это словами типа «Господин наш», «Отец наш». И если я молюсь своими словами и говорю «Отец наш, царь наш» на любом языке, то я обращаюсь по адресу. Научиться молиться с верными именами своими словами – это, опять повторяю, высокий каббалистический уровень. И это еще один плюс стандартной молитвы, потому что мудрецы наши в каждую такую молитву поставили те имена, которыми мы должны обращаться. Кроме того, в Йом-Кипур мы многократно в молитве говорим 13 уровней милости, что это обращение божественными именами, которые сам Всевышний научил Моше обращаться к нему, когда просят о прощении. Теперь эти имена можно читать и произносить вслух только если мы молимся с миньяном, а если нет, то можно это прочесть глазами и вдуматься о том, что мы просим милости.
Спасибо большое. Сейчас. Давид, открой дверь, пожалуйста. Спасибо большое. Как я обещала, зачитываю вопросы с Фейсбука. Что делать, если мне стыдно просить о своих личных желаниях, потому что чувствую себя недостаточной, недостойной ответа или исполнение этого желания, это работа, это царара?
Совершенно верно. Вот это вот недостойно просить Всевышнего, это самый худший яйцерара в отношении молитвы. Не надо приходить к Всевышнему с места достоинства. К Всевышнему надо приходить как проситель. А у просителя, я уже говорила это на прошлом уроке, я это опять повторяю. Я прошу всегда и предлагаю нам всем просить не за заслуги, а потому что Всевышний нас любит бесконечно и из своей любви готов нам дать из оцар матанот хинам, из кассы для подарков, которые не надо оплачивать. И просить о своих личных желаниях. Женщины, знаете, я вам скажу, когда я была молоденькой женщиной, мне казалось, что вот о каких-то крупных вещах всегда надо просить Всевышнего. Там заработки, здоровье и так далее. Но просить Всевышнего о каких-то мелочах и морочить ему голову как-то стыдно, смешно. С годами я поняла, что здесь и проявляется наша вера в него. Потому что для него нет никакой разницы обеспечить мне поездку к моим родным на свадьбу, даже в период короны. Скажем, у меня сейчас брат и его жена просят, чтобы они смогли на свадьбу сына сюда приехать из Москвы. А так как они граждане, они не могут, не граждане России, то они боятся, что не получат разрешения на въезд назад. Так это большая молитва или маленькая? А если я прошу просто, вот мы все выезжаем куда-то погулять, чтобы эта прогулка прошла благополучно, это большая молитва или маленькая? Так вот, если мы понимаем, что все наши нужды, что большие, что маленькие, в руках Всевышнего, и то, что мы тысячу раз делали и запланировали, может не получиться, если мы об этом не попросим. А самые невероятные вещи могут получиться, если мы об этом от всего сердца попросим и поблагодарим как следует за то, что нас балуют и нам дают, то мы перестанем стыдиться молиться ему.